современном русском общественном сознании существует устойчивая мифологема о том, что война не окончена, пока не погребен ее последний солдат. В отношении войн с внешним врагом такой слоган вполне может быть достоверным. С гражданской войной все обстоит значительно сложнее. Окончание гражданской войны всегда связано с темой покаяния в содеянном. Но кто и в чем должен каяться перед людьми, перед историей и перед Богом?
Любая война является узаконенной формой убийства. При любом сочетании благородства и высоты целей и помыслов, ради которых ведется война, она была, есть и будет преступлением. Ибо до конца дней человеческих никто не в силах отменить шестую Синайскую заповедь, гласящую «не убей». Но гражданская война является наиболее циничным видом этого преступления, ибо в гражданской войне брат убивает брата.
А нас заставляли этим восторгаться. На протяжении 70-летий коммунистическая пропаганда прививала нам мысль о гражданской войне как о позитивном моменте отечественной истории. В реальности же гражданская война для России и русского народа была страшнее и разрушительнее беспримерной по своим жертвам и разрушениям битвы с немецким нацизмом. Гитлер, хотя и ценой невероятных фронтовых потерь, был загнан в подвал собственной канцелярии, где и застрелился, а его сообщники предстали перед судом Нюрнбергского трибунала. Отечественная война закончилась для нашего народа хоть и горькой, и оплаканной, но безусловной победой. Гражданскую же войну русский народ безусловно и безоговорочно проиграл. Впрочем, есть и другая постановка вопроса. А была ли эта война гражданской?
Гражданская война в общепринятом понимании этого слова, в зависимости от политической ориентации победившей стороны, подразумевает сохранение или изменение системы экономических отношений.
Гражданская война в Соединенных Штатах, известная как война между Севером и Югом, изменила систему трудовых отношений, полностью сохранив систему духовных приоритетов, вокруг которых создавалась молодая американская нация.
Здесь мы нащупываем весьма интересную историческую мифологему. Принято считать, что целью социальных революций, а согласно традиционным представлениям, наша гражданская война была последствием именно революции социальной, так вот целью социальных революций является смена устарелой общественной формации на более прогрессивную. Но в нашем случае все не так.
Считается, что революции делаются во имя народа. Однако русские крестьяне, составлявшие не менее 80% этого самого народа, а по сути этим народом и бывшие, владевшие до революции 3/4 пахотных земель в европейских губерниях России, были вчистую лишены жизнеобразующего для крестьян права владения землей. Более того, фактически было восстановлено крепостное право.
Советский колхозник, не имея права на получение паспорта, по сути был закреплен за своим колхозом, то есть за землей, за средством производства, которым он теперь к тому же не владел. Отменено это было только в 1961 году Никитой Хрущевым, ровно 100 лет спустя после первой отмены крепостной зависимости. Это явная деградация социально-экономической системы.
Было введено никогда не существовавшее в России государственное рабовладение по месопотамскому или по спартанскому образцам. Сначала в виде трудовых армий, порожденных злым гением Льва Давидовича Троцкого. Затем, после короткого перерыва на НЭП, воссозданное другим финансово-экономическим гением своей эпохи по имени Яков Френкель, воссозданное в виде тюремно-производственного комплекса по имени ГУЛАГ. Это даже не регресс, это глухой провал в другую историческую действительность. При повсеместном развешивании лозунгов о передаче власти в руки народа было разрушено реально существовавшее в дореволюционной России народоправие, осуществлявшееся в виде избираемых станичных и волостных правлений, земской системы и городского самоуправления.
Говоря о формах правления, мы подходим еще к одному парадоксу.
Победившие коммунисты объявили монархическое устроение власти реакционным пережитком феодализма. Но монархический принцип правления никто не отменял.
Монархия не всегда религиозна. Китайское общество на протяжении всей своей истории было обществом атеистов, исповедовавших натуру философии и этическое учение Конфуция. Но было при этом монархии в форме империи. Монархия не всегда наследственна. В средневековой Польше существовала аристократическая республика, Речь Посполитая, с выборным монархом-королем во главе государства.
Если советские генсеки диктаторы не были монархами, тогда и Пушкин не поэт, поскольку не состоял в членах Союза советских писателей. Непредвзято, вглядевшись в результаты гражданской войны, мы сегодня можем сказать, что подобно тому, как в современном мире существует атипичная пневмония, Россия, как государство русского народа, как наделенная высокой духовностью цивилизация и как уникальный этнокультурный феномен в начале 20-го столетия погибла в результате атипичной гражданской войны.
Без покаяния типичную или атипичную гражданскую войну не закончить. Но вот удивительное дело. Более других призывают русский народ к покаянию именно те, кто на деле более всего его же, то есть русский народ, патологически и ненавидит. Это те, чьи интересы на русской земле сегодня представляют так называемые правозащитные организации.
Это естественно, ибо неправильно заданный вопрос изначально обречен на заведомо неправильный ответ. Если нам предлагают взять на себя всю вину, значит, кто-то по-прежнему хочет остаться в тени. Деньги на антирусские программы сегодня платит Америка. Но так было и в начале 20-го столетия. Чтобы расставить точки над «и», следует рассмотреть три основных мифа, связанных с участием иностранных государств в гражданской войне, разрушившей русскую национальную государственность. Миф первый. Страны Антанты, бывшие союзниками России в Первой мировой войне, захват власти большевиками не признали и осуществили широкомасштабную военную интервенцию, направленную на ликвидацию советского режима. Миф второй. В ходе гражданской войны страны Антанты, не признав советский режим, активно поддержали русских белогвардейцев и оказали им колоссальную военную помощь. Первые два мифа были активно использованы коммунистической пропагандой. Здесь интересно не то, что в Советском Союзе они кочевали из учебника в учебник. Интересно то, что западное научное сообщество в подавляющей массе трудов с точностью до запятой воспроизводит советскую версию событий.
В дополнение к этим двум мифам, в постсоветское время в общественное сознание был вброшен третий миф.
Миф третий. Власть большевиков была установлена на немецкие деньги. И в то время, когда благородные союзники поддерживали представлявших законную русскую власть белогвардейцев, подлые германцы активно насаждали в России диктатуру Ленина и Троцкого. О том, что германские деньги действительно переданы немецкими спецслужбами Ленину и его сообщникам, на поверку оказываются американскими долларами, проведенными или, как сегодня сказали бы, отмытыми через частные германские финансовые учреждения, состоящие в буквальном физическом смысле этого слова в близком родстве с американскими банковскими домами, мы говорили в ряде предыдущих фильмов нашего сериала. Остается напомнить, что главным координатором их действий выступал пресловутый спонсор всех русских революций Якоб Генри Шиф.
7 января 1918 года близкий Якобу Шифу теневой американский политик, известный как полковник Хаус, уединяется с президентом Вильсоном в овальном кабинете Белого дома. В течение дня из-под их пера выходит состоящий из 14 пунктов так называемый «меморандум Вильсона». Фактически это условия, на которых Америка предлагает Германии прекратить войну. Шестой пункт меморандума посвящен России.
Из предложений Уильсона Хауса. Пункт шестой. Освобождение всех русских территорий и такое разрешение всех затрагивающих Россию вопросов, которое гарантирует ей самое полное и свободное содействие со стороны других наций в деле получения полной и беспрепятственной возможности принять независимое решение относительно ее собственного политического развития и ее национальной политики и обеспечение ей радушного приема в сообщество свободных наций при том образе правления, который она сама для себя изберет. Остальные 13 пунктов условий, на которых должна прекратиться мировая бойня, содержат в том числе требования о создании за счет России и Германии самостоятельного польского государства, о территориальных приобретениях Сербии и Румынии. Это при том, что Сербия к этому времени была на 100% оккупирована германо-австрийскими и болгарскими войсками. Но требования в пользу Сербии прописаны достаточно четко. Об интересах России нет ни слова.
Фактически, меморандум Вильсона превращает Россию из субъекта в объект международного права. Россия, честно воевавшая на стороне Антанты, заплатившая за общую победу сотнями тысяч жизней, переводится в стан побежденных государств. Поводом к этому служит готовящаяся Лениным и Троцким сепаратная сделка с Германией.
В это время в Брест-Литовске узурпировавшие власть большевики ведут сепаратные переговоры с Германией. Но ведь последнее признанное союзниками русское правительство, а таковым, как бы мы ни относились к этой личности, было правительство Александра Федоровича Керенского, на сепаратные переговоры не шло.
Фактически это говорит о признании Америкой права Ленина и Троцкого на законных основаниях выступать от лица России русского народа. Более того, тезис о свободном волеизъявлении русских по сути является запретом на иностранное вмешательство в назревающую гражданскую войну русских.
Задайте себе вопрос, где во время гражданской войны функционировали дипломатические миссии наших бывших союзников? После подписания Брестского мира германское посольство, функционировавшее прежде в Петрограде и закрытое после начала войны, возобновляет свою работу в Москве, куда к тому времени перекочевал Ленинский совет народных комиссаров.
А дипмиссии союзников ввиду приближения немцев из Петрограда переезжают в Вологду. Но ведь Вологда от первого до последнего дня русской смуты находилась под контролем Советов. Антанта никогда не отзывала своих дипломатов из самопровозглашенного советского государства. Ни одна дипмиссия не перенесена на территорию, контролируемую белыми армиями.
Единственным белогвардейским правительством, получившим дипломатическое признание, да и то только от одной Франции, было правительство Петра Николаевича Врангеля. Но это был Крым, и тогда уже стояла весна 20-го года. При отсутствии признания 25-тысячная армия Врангеля не вышла бы из Крыма в Таврию, и война закончилась на полгода раньше.
А еще невмешательство в русские дела предусматривало отказ от поставок вооружений любой из воюющих сторон. Что ж, Красной гвардии союзники оружия не поставляли. Собственно, а зачем им это было делать?
Между тем, колоссальные запасы оружия, приготовленные императором Николаем Александровичем для победоносного окончания войны, почти всецело находились на территории, оккупированной большевиками. Правда, был еще Архангельск, в перевалочных пагаузах которого скопились тысячи тонн амуниции, огнеприпасов и вооружений.
А еще в это время бывший генерал-лейтенант русской службы, швед по национальности, барон Карл Густав Маннергейм, при содействии своего бывшего противника, немецкого генерала фон дер Гольца, уничтожил финскую разновидность советской власти. Немцы в лице фон дер Гольца обозначили свое присутствие в Финляндии, а граница бывшего Великого княжества Финляндского проходила в относительной близости от Мурмана и Архангельска. Если судить по карте, это создавало угрозу, но только на карте, потому что в этих краях и по сию пору нет ни железных, ни шоссейных дорог.
И вот ради так называемой защиты военного имущества 2 марта 18 года состоящего в Мурманском порту английского линкора высаживается десант британской морской пехоты.
Никакого самочиния, никакой агрессии против Красной Республики. Британский линкор с 15 года базировался на Мурмане с целью прикрытия следующих в Россию морских конвоев. 1 марта командующий английским отрядом корабли адмирал Кэмп предлагает председателю местного совета матросу Юреву помощь в охране складов от возможных финно-германских диверсий. Юрьев немедленно по телеграфу запрашивает Петроград и в течение часа получает резолюцию товарища Троцкого.
Троцкий Юрьеву. Предлагаю принять любое содействие союзных миссий. По официальной, западной и коммунистической версии русской истории, большевики, опасаясь захвата складов немцами, передали их под охрану союзников. В реальной русской истории вследствие этого из мурманских и архангельских арсеналов на вооружении белых армий не поступило ни одной винтовки. Вот и вопрос, от кого взялись охранять русские военные склады так называемые интервенты? Вывод следует только один. Истинной целью так называемой интервенции было оказание помощи Ленину и его правительству. Позднее, после окончания гражданской войны, подводя ее итоги, главный дирижер русской смуты писал: продолжении 3 лет на территории России были армии английская, французская, японская. Нет сомнения, что самого ничтожного напряжения сил 3 держав было бы вполне достаточно, чтобы в несколько месяцев, если не несколько недель, одержать победу над нами. Владимир Ильич знал историю гражданской войны даже не по первоисточникам. Он сам был важнейшим первоисточником. Не кто-то досужий, но главный классик марксизма-ленинизма определял характер действий стран Антанты как неучастие.
Но тогда же, в марте 18 года, англичане захватили и конфисковали все, подчеркиваю, все находившиеся в иностранных портах русские торговые суда. В декабре того же 18 года, войдя в Черное море после капитуляции Германии и Турции, союзники высадятся в Одессе, Севастополе и Новороссийске. Весь торговый тоннаж Черноморского флота также был захвачен и уведен за границу. Пароходы вернут только тогда, когда настанет время эвакуировать армию Врангеля.
Впрочем, оружие белым союзники, конечно, поставляли. Какое? Это другой вопрос. Так, большой русский писатель Александр Иванович Куприн, состоявший при штабе северо-западной белой армии генерала Юденича, свидетельствует о вопиющей негодности поставленного союзниками оружия. Англичане обещали оружие, снаряды, обмундирование и продовольствие. Лучше бы они ничего не обещали. Оружие, присланное ими, выдерживали не более 3 выстрелов. После 4-го патрон так крепко заклинивался в дуле, что вытащить его можно было только в мастерской. Александр Куприн. Из книги «Купол святого Исаакия Далмацкого». Это только в советских фильмах о гидках. От далеко не бесталанного Сергея Эйзенштейна с иголочки обмундированная Белая гвардия идет в наступление под грохот орудий и лязг танковых гусениц. Вот еще одно свидетельство Александра Ивановича Куприна. При этом надо учитывать, что Александр Иванович, выражаясь языком дореволюционного офицерства, далеко не штафирка. В прошлом он кадровый офицер, закончивший кадетский корпус и юнкерское училище. Англичане присылали аэропланы, но к ним прикладывали неподходящие пропеллеры. Пулеметы – к ним несоответствующие ленты. Орудия – к ним неразрывающиеся шрапнели и снаряды. Александр Куприн. Надо думать, что за долгие 4 года европейской бойни английская военная промышленность имела некоторый опыт производства боеприпасов. И в отличие от современных палестинцев с их ракетами «Гассан», производила их не кустарно и не в подвальных помещениях. Да и английские солдаты от стрелка пехоты до фельдмаршала никогда не жаловались на качество своего оружия.
Следовательно, из этого можно сделать один и только один вывод – поставка непригодного вооружения была сознательно спланированной диверсией против русского национального сопротивления, традиционно именуемого «Белой гвардии».
А еще война требует не только оружия, но и финансовых средств. Крестьянам надо платить за продовольствие, иначе придется прибегать к реквизициям, что будет вредить белому делу. Офицеры и солдаты должны получать денежное довольствие, потому что их семьи должны в конце концов что-то есть. Но и подвалы Госбанка, и золотой запас, и даже печатные станки, пригодные для заготовления ценных бумаг – все это монопольно контролировалось большевиками.
В музейных и частных коллекциях имеются образцы так называемых «деникинских денег». За напечатанное на них изображение царь-колоколов – просторечия, именуемые колокольчиками. Деникинские деньги, хотя они и существовали, это один из мифов гражданской войны. В конце 18 года, не имея соответствующих типографий, Антон Иванович Деникин денежные знаки для возглавляемого им правительства Юга России заказал в Англии.
Но прибыли в Россию они только в конце ноября 19 года. Прибыли в Новороссийск, прибыли в период катастрофической эвакуации этого города. А катастрофической она была потому, и только потому, что практически весь тоннаж русского транспортного флота был конфискован англичанами. Зато Ленин вовсю пользовался печатным станком и печатал не только советские дензнаки, но и пользовавшиеся спросом у населения царские деньги, именовавшиеся в ту пору «Николаевками».
Но все вышеизложенное не значит, что наши благородные союзники имели целью передать в распоряжение Троцкого и Ленина мощную инфраструктуру Российской империи. подкармливая белых, когда они находились на пороге поражения, они сознательно прекращали помощь, едва только военное счастье начинало улыбаться русскому оружию. Они последовательно шли к своей истинной цели.
Целью союзников было нанесение России как можно большего ущерба, выраженного в разрушении ее промышленного потенциала и транспортной инфраструктуры, разорении сельского хозяйства и уничтожении государственной мощи. Одним из важнейших государственных инструментов для любой державы, имеющей выход к морю, является военно-морской флот. В ходе февральского и октябрьского военных переворотов корабельный состав Черноморского и Балтийского флотов полностью оказался под контролем Ленина и Троцкого.
Союзники открыто профинансировали программу уничтожения кораблей русского флота. Человек, уничтоживший в Новороссийске русскую черноморскую эскадру, бывший мичман Ильин, он же красвоенмор Раскольников, в годы сталинских чисток, будучи советским дипломатом, сбежал и оставил мемуары, в которых указал на получение им французского золота для оплаты непосредственных исполнителей акции.
При этом лучший корабль флота, линкор «Свободная Россия», вместо щадящего притопления на мелководье был взорван 5-торпедным залпом эскадренного миноносца «Керчь», дабы исключить возможность его последующего восстановления. Такая же судьба готовилась и линкорам Балтийского флота. В мае 18 года, по личному указанию нарком-военмора Троцкого, из денег, предоставленных на эти цели американскими и английскими банками, были сформированы фонды оплаты для тех, кто согласится уничтожить собственные корабли.
Задуманное Троцким преступление было сорвано командовавшим Балтфлотом бывшим капитаном первого ранга Счастным. В первых числах апреля, совершив невероятный по сложности ледовый поход, Счастный спас флот от захвата немцами в Гельсингфорсе. Счастный довел секретный приказ Троцкого до сведения судовых команд. Корабли были спасены. Счастный, по личному настоянию Троцкого, был расстрелян.
Вся деятельность союзников была направлена на демонтаж русской национальной государственности. Русская гражданская война, по сути, не была ни гражданской, ни русской. Это была затяжная война Запада против России. Война, незаконченная по сию пору. Президент Уильсон, объявив в своем меморандуме о принципе невмешательства в русские дела, тем не менее категорически указывал на недопустимость восстановления в России власти русского царя. При этом его абсолютно не беспокоило сохранение монархических устоев в союзных Америке, Британии и Японии. Напомним, что в этих вполне цивилизованных, демократичных и процветающих странах монархия сохраняется и по сегодняшний день. Спустя 7 десятилетий после Уильсона и Шифа, железная леди Англии Маргарет Тэтчер открыто озвучила мечту англосаксонского мира о необходимости сокращения численности русского народа до 25-35 миллионов. Это был открытый призыв к геноциду русских. Такова была истинная цель, инспирированной Западом Горбачевской перестройки. С этой же целью Америка, Британия и Франция финансировали и русскую революцию, и великую смуту времен русской гражданской войны. Противостоявшая нам в мировой войне Германия, непосредственно оплатившая услуги Ленина по разрушению русского государства, была лишь удобным инструментом в руках американских банкиров и их политтехнологов, вроде печально памятного полковника Хауса.
Сегодняшний Запад настойчиво требует от нас, от русских, покаяния за все реальные и выдуманные грехи советского строя. Между тем, именно Запад навязал русскому народу и Ленина, и Троцкого, и всех тех, кто в течение 20-го столетия продолжал гнусное дело. Они породили эту власть, и грехи этой власти – это их грехи.
Главным грехом наших предков было отпадение от отеческой веры. Все остальное было только горьким и неизбежным последствием. Главными полями сражений гражданской войны были не Петроград, Каховка и Перекоп, но главным, а по сути и единственным полем боя были сердца человеческие.
Мы знаем, что Запад и сегодня остается Западом, но зато мы видим, как русская земля вновь становится Россией. А это значит, что некогда навязанная нам гражданская война будет разгораться вновь и вновь, до тех самых пор, пока каждый из нас окончательно не убьет ее в собственном сердце.